Ерофей Трофимов. Сотня. Казачий крест. Влажные комья земли глухо стучали по крышке гроба, и Матвей невольно содрогнулся от этого звука. Только теперь он осознал, что деда, сильного, сурового мужика, больше нет. Что не будет больше долгих молчаливых посиделок за вечерним чаем, не будет его угрюмого ворчания и твердых мужских советов. Дед Роман был родовым казаком, пережившим все. И войну, и расказачивание, и голодные послевоенные годы, но всегда умудрялся оставаться самим собой. Станичный кузнец не боялся ни бога, ни черта, а к властям всегда относился как к досадному недоразумению. На него несколько раз пытались завести дело, но даже НКВДшные ухари отступались, наткнувшись на твердое упрямство родового казака. Да и профессия помогала. Лучшего кузнеца во всей округе было не найти. А вменить ему в вину саботаж или некачественную работу не было никакой возможности. Дело свое дед любил и всегда делал на совесть. Могильщики сформировали могилу и, утрамбовав землю лопатами, быстро отступили в сторону. Глядя на свежий холмик и староверский крест, Матвей сглотнул стоящий в горле ком, но так и не смог заставить себя повернуться к могиле спиной. Словно что-то удерживало его на месте. Немногие знакомые и друзья делали робкие попытки вернуть парня в реальность, а он продолжал стоять, словно надеясь еще раз услышать такой родной голос. Накрапывал редкий дождь, но Матвей не замечал, как по лицу и шее медленно стекают холодные капли. «Небо его провожает!» — расслышал парень дрожащий старушечий голос. «Да, небо!» — еле слышно выдохнул Матвей. Долгий раскат грома заставил его чуть вздрогнуть и очнуться. Тряхнув головой, парень медленно повернулся, но не успел сделать и шагу, как кладбище озарилось ярчайшим ударом молнии. Собравшиеся дружно вскрикнули, закрывая ладонями лица, а когда проморгались, рядом со свежей могилой никого не было. Только выжженная до состояния стекла земля и кучка пепла. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» расслышал Матвей сквозь звон в ушах и попытался пошевелиться, но тело отказалось повиноваться. Мысли текли вяло, словно вязли, как мухи в патоке. Болело все, даже те мышцы, о существовании которых Матвей и не подозревал. И почему-то было очень тяжело дышать, словно его заколотили в тесном гробу. Вздохнув, Матвей собрался с силами и сделал еще одну попытку пошевелиться. Новая вспышка боли в корне пресекла и эту попытку, заставив парня замереть и невольно застонать от боли.
«Господи, никак живой!»
— ахнул кто-то все тем же старушечьим голосом. «А чего это мне живым не быть?» — удивился Матвей, делая очередную осторожную попытку пошевелиться.
«Ой, гляньте, пальцами шурудит!» — послышался другой голос,
и Матвей, вдруг разозлившись, понял, что просто обязан показать всем, что он не просто живой, а еще и всех этих ворон переживет. Злость и унаследованное от деда упрямство заставили боль отступить, и он, напрягая все силы, заставил правую руку сжаться в кулак.
«Господи! «И вправду живой!»
— охнул мужской голос, и тут же чьи-то сильные мозолистые ладони сжали его лицо. Потом кто-то крепко встряхнул его тело, и в самое ухо хрипло гаркнули.
«Матвей, сынок, очнись! Дай знак хоть какой!» «Ой, не ори! И так башка отваливается!»
Попытался высказаться парень, но вместо этого из горла вырвался только сиплый едва слышный стон.
«Ой, и вправду живой!»
— охнул теребивший его мужик.
«Баню топите!»
— раздался его громовой рык. Потом Матвей почувствовал, как его подняли и куда-то понесли. Возражать или еще как-то спорить парень даже не пытался. Не было ни сил, ни возможности, ни даже желания. Он вообще не понимал, что вокруг происходит. Ведь последнее, что он помнил, это громовой раскат на кладбище. Потом вспышка, и все. И вот теперь темнота, боль и какие-то незнакомые голоса вокруг. Да еще и баня эта. Баня-то тут вообще при чем? У него дома нормальная ванная имеется. Это было последнее, что успел подумать Матвей. Дальше навалилась спасительная темнота. В себя он пришел как-то разом, словно кто-то повернул выключатель. Сначала он начал различать звуки, потом сквозь закрытые веки начал пробиваться свет, а после снова навалилась боль. Но на этот раз все было не так плохо, как в начале. Да, снова болело все, но теперь эту боль можно было хоть как-то терпеть. Хотя на глаза наворачивались невольные слезы. Кое-как отдышавшись, Матвей принялся осторожно инспектировать собственное тело. Пальцы на ногах начали шевелиться через пару минут упрямых попыток двигать ими. Руки отозвались немного быстрее, а вот с головой все было не так радужно. Поворачиваться и вообще хоть как-то шевелиться она отказывалась. Первая мысль, мелькнувшая у Матвея, что сломан позвоночник. Но, подавив панику, он напомнил себе, что в этом случае и глаза бы не открывались. Да и вообще, подобная травма обычно заканчивается смертью пациента. Особенно если его таскали в баню на руках и ворочают сбоку на бок, словно куклу. А тут он как-то мыслит, значит, где-то даже существует. Выходит, все не так страшно. Переждав очередной приступ боли, Матвей сосредоточился на шейных мышцах и принялся медленно, поочередно их напрягать. По плечам, спине и шее пошли мурашки, и началось покалывание сродни тому, какое бывает, если затечет какая-то конечность. Но примерно минут через пять голова кое-как пошевелилась. Это была маленькая, но победа. Приободрившись, Матвей дал себе немного отдышаться и принялся снова разминать шею. Поочередно напрягая все доступные мышцы торса, он добился некоторого результата. Голова медленно, со скрежетом и скрипом, повернулась. Убедившись, что может шевелиться, парень собрался с духом и медленно открыл глаза. Первое, что он увидел, — большой стол, сколоченный из толстых досок, что называется, на века сделанный. За ним у стены широкая крепкая лавка. Да и сама стена была необычной, шершавой, беленой известью. Такого дома у Матвея не было точно. Но самое странное, что поразило парня — иконы в углу. Широкий киот, несколько потемневших от времени икон и лампадка под ними. Вот тут Матвея проняло всерьез. Это был не его дом. Ни его комната, ни его постель. Даже одеяло и то было чужим. Вздрогнув всем телом, Матвей очередным усилием воли подавил надвигающийся приступ паники и, закрыв глаза, заставил себя сосредоточиться на увиденном. Но ничего не получалось. Вздохнув, парень снова открыл глаза и уставился в деревянный, беленый известью потолок. И именно эта вездесущая известка заставила его поверить, что он оказался непонятно где и непонятно как. И только теперь Матвей понял, что нечто подобное он видел в станичном доме деда. «Это что же?» «Меня в дедовский дом привезли», — думал он, скользя взглядом по доскам потолка. «Но зачем?» «Да ну! Не может такого быть! Дедову хату давно соседям продали. Он же у меня в городе жил. Кузня его никому не нужна стала. Вот я его и уговорил переехать. Мы ж с ним одни остались. Ну да. Как родители погибли, так и все. Из всей семьи только мы двое». После этой мысли в памяти, словно специально, всплыла фотография, на которой его родители, еще совсем молодые, только после свадьбы, стояли на крыльце дедовой хаты. Это была его любимая фотография. Он хранил ее на отдельной полке в резной рамке. Матвею было 12, когда родителей не стало. Пьяный водитель грузовика уснул за рулем и на полном ходу врезался в остановку, где родители ждали рейсового автобуса. Мать тогда была беременна вторым ребенком. После похорон дед забрал внука к себе и на все попытки властей забрать сироту только угрюмо басил: «Я еще вас всех переживу. А внука не замай. Мой он. И жить со мной будет. А коль попробует кто силой, так я и зашибить могу». И для наглядности складывал в штопор новенькую подкову. Благо, в сарае их целая корзина валялась. Силушки старому кузнецу было не занимать. Это знали в станице все. И участковый в том числе. Школу Матвей закончил в райцентре и после долгих размышлений решил податься в Суворовское училище. Благо, физически он всегда был развит, и в аттестате ниже 2 четверок оценок не было. Но после училища стать офицером ему было не суждено. Страна начала разваливаться. Люди, желающие служить государству, оказались никому не нужны. Всем правил рынок. Отслужив срочную в армии, в разведке морской пехоты Тихоокеанского флота, Матвей вернулся в родную станицу и, убедившись, что жизнь на гражданке превратилась в нечто непонятное, попросил совета у деда. Ведь что делать дальше, было вообще непонятно.
«Учись, сынок», — помолчав, вздохнул старый кузнец. «К чему душа лежит, тому и учись. А дальше, как Бог даст».
Вошедшая в комнату женщина выставила на стол широкую корзину с какими-то овощами и, отерев руки передником, подошла к лежанке, на которую уложили Матвея. Оглядев парня с какой-то жалостью, она вздохнула и, покачав головой, тихо спросила: «Сынок, может, хочешь чего? Вижу ведь, что не спишь».
«Воды»,
— хрипло произнес Матвей, судорожно соображая, кто это. Кивнув, женщина вышла куда-то за печку и через минуту вернулась, неся в руке глиняную чашку. Ухватив его за шею, она с неожиданной силой приподняла парню голову и, поднеся чашку к губам, скомандовала: «Пей, только не спеши, обольешься». Матвей припал к чашке, попутно продолжая судорожно вспоминать, кто это и почему лицо этой женщины ему так знакомо. Выхлебав все, что она принесла, парень благодарно кивнул и попытался опереться локтем о кровать, но рука подвела, и он бессильно рухнул на большую пуховую подушку. Охнув, женщина жалостливо скривилась, но тут же, взяв себя в руки, молча ушла на кухню.
«Что-то мне это напоминает», — подумал Матвей, провожая ее взглядом.
«Вот честное слово, такое уже со мной было. Еще вспомнить бы, где и когда». Но додумать свою мысль парень не успел. В сенях послышались тяжелые шаги, и в дом вошел высокий, жилистый мужик с роскошными чапаевскими усами и аккуратно подстриженной бородой. Приветливо кивнув женщине, он оглянулся на лежащего Матвея
и, едва заметно усмехнувшись, спросил.
«Ну как ты, казачок?»
«Жив покуда», — заставил себя прохрипеть Матвей.
«Ну и слава богу! Вставать-то пробовал?»
Не отставал мужик.
«Не получается»,
— мотнул парень головой.
«Да куда ж ему еще вставать-то, Гриша?» Неожиданно вступила женщина в разговор. «Давичи едва живым не схоронили, а ты уже вставать!»
«Цыц, баба!»
— беззлобно рыкнул мужик.
«Наши вон корни. А значит, так просто не помрет. Жив, значит, и двигаться может».
«Акстись, Гриша!» — не унималась женщина. «Где ж это видано, чтоб человека маланьей стукнуло? А он уж через 3 дня ходить начал. Бога моли, что уберег кровиночку».
«Ну, завыло»,
— обреченно махнул мужик широкой ладонью.
«Уймись, Настасья! Не гоню я его.
Но коли так и станет далее в постели валяться, никакой молитвой уж не поднимешь. Покуда казак жив, значит, и двигаться может».
«Да будет он двигаться, будет, Гриша. Дай только срок», — не уступила женщина.
«Добре, поглядим»,
— помолчав, вздохнул мужик.
«А сам-то что скажешь?» — повернулся он к парню. «Будешь шевелиться-то?»
«Уже пробую. Да тело словно не мое», — нехотя признался Матвей. «Вон, только что воды попросил, а удержаться на локте не смог. Не слушается еще руки».
«А что вообще со мной случилось?»
— осторожно спросил он, настороженно рассматривая мужика.
«А ты не помнишь?»
— удивился тот. «Ничего не помню. Как отрезало?» — качнул Матвей головой.
«Вот ведь!» — тряхнул мужик роскошным смоляным чубом. «Ты на заднем дворе с шашкой упражнялся, когда гроза началась. Вот маланья прямо в шашку и стукнула. Думали, все, спалил Господь сына. А оказалось, нет. Живой. Прямо на отпевании и очнулся. Поп едва сам себя кадилом не зашиб, когда ты руками шерудить принялся. Спасла Царица Небесная». Закончил он короткий рассказ, истово перекрестившись.
«А какой теперь год, дяденька?»
Решившись, тихо спросил Матвей.
«Ты чего это, паря?»
Изумленно охнул казак.
«Какой я тебе дяденька? Батька я твой кровный. Григорий Лютый. Весь наш род от создания веку лютыми были. И ты лютый. Неужто не помнишь?»
Растерянно уточнил он.
«Нет», — судорожно сглотнув враз пересохшим горлом, еле слышно признался Матвей.
Это и вправду была их родовая фамилия — Лютые. По семейной легенде, фамилия эта пошла от основателя рода — Елисея Лютого, пластуна-характерника, умевшего превращаться в волка.
«Понятно, что сказка, но эти сказки в казачьей среде звучали часто, так что некоторые основания под ними, возможно, и было.
Но Матвея сейчас волновало совсем не это. В их генеалогическом древе Григорий Лютый был прапрадедом самого Матвея. А это имя парень носил в честь своего прадеда. По всему выходило, что перед ним прапрадед с прапрабабкой. Именно с этого казака их семья и стала известными на всю округу кузнецами. Где уж Григорий сумел выучиться этому непростому ремеслу, одному Аллаху известно, но мастером он был настоящим. Умел не только колхозный инвентарь ковать, но и оружие всякое. Говорили, что даже оружие огненного боя ремонтировать умел. Глядя на ожившую семейную легенду, Матвей судорожно пытался понять, что происходит, и где он вдруг оказался. Растерянно покрутив головой, казак обреченно махнул рукой и, развернувшись, вышел из хаты. Матвей перевел взгляд на женщину и вздрогнул. Она смотрела на него полными слез глазами.
«Выходит, вы мамка моя?»
Решившись, осторожно уточнил парень. Он вообще пока старался делать все очень осторожно, потому как не понимал, что происходит и как это все объяснить.
«Мамка!»
Чуть всхлипнув, кивнула женщина.